Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Александр Лукашенко порушил свое перадвыборчае обещание не увозить новых податков. У Беларуси подписанный декрет про податки на проценты. У Менску отбылась встреча министра замежных справ Беларуси и Литвы. Миколай Статкевич, Владимир Некляев и Максима Винярского оштрафовали заочно за акцию памяти ахвяр политических репрессий на 9 миллионов рублей кожного. Про это и иншее тягом ближайшей годины. У Беларуси подписаны декрет про податки на проценты. Укладчик обязан будет платить подоходный податок на проценты, которые он отрымливает с рублевого или валютного банковского депозита. Все соседние с Беларусью Украины имеют такой податок. Самый низкий – 10% у Латвии, самый высокий – 35% у России. У Беларуси такой податок складе 13%. Те не отмовятся люди нести гроши у белорусские банки.
Мне кажется, что, в принципе, этот декрет, основная его цель была создать определенные экономические демотиваторы для тех вкладчиков, которые предпочитают не хранить сбережения свои в белорусских рублях или в белорусских банках более чем один год. Да, потому что в процессе вот наших последних экономических трудностей, с которыми мы сталкивались, там, девальвацией и прочее, у нас уже у вкладчиков сформировалась определенная модель там поведения, да, то есть после витка девальвационного при повышенных ставках они меняют свои валюты, допустим, на белорусские рубли и, в принципе, получают финансовую выгоду от более высоких ставок, но потом при первой же какой-то необходимости конвертируются обратно.
Сказал Свободе финансовый аналитик Валерий Полховский. Сегодня в Менску отбылась встреча министра замежных справ Владимира Макея с его литовским коллегом Линасом Линкявичусом. А кроме пытания у двухбоковых отношений, они обмерковали припынение санкций относно Беларуси с боку Евразвязу. Керовник внешнеполитического ведомства Литвы сказал, что припынение санкций дает Беларуси махчимость замацевать все позитивное, что достигнуто опошним часом, и ликвидовать все то, что в свой час привело до этих санкций. Старшиня АГП Анатолий Лебедько, который присутничал на встрече министра замежных справ Литвы с белорусской оппозицией, отзначил, что Евразвяз так и не распрацовал критериев, по поводу яких будет оцениваться и сделать припынение санкций супроть официального Менску кончатковым.
Мы говорили вот про измены выборчого законодательства. Тут наша боку была солидарная позиция. 5 голосов, але одни ноты, один хор, что бракуя Европейскому Союзу, что замороженные вот эти так званые санкции, каких не называть санкциями, але нема вот это хатнее задание. Это не привязано до того, что является критерием измены оценки ситуации.
Сказал Анатолий Лебедько. Шкловские улады створают модель средневечного шклова ля вёскі Рыжкавічы, где жил Александр Лукашенко. Маленькие домки под даўніну, царковка в российском стиле с цибулинками уже стоять у огороженной пляцуцы на березе Серабранки. Это такая рака. Инициаторы этого проекта лічат, что менавіта таким и был средневечный шклов. Новый объект, лічат улады, станет местом отпочинку шкловцу и завабить у райцентр туристов.
Посмотрели, что старый шклов стоял на Серебрянке. Возникла сразу же идея, что аналогично, вот как будто взяли старый шклов, оттуда перенесли сюда, та же речка, та же Серебрянка.
Расповел у выпуску региональных новин про миниатюрное городище керовник районной вертикали Александр Бойко. Российский мастак Петр Пауленский проведет под арештом ближайший месяц. Пауленского обвиняют у вандализме по мотивах политической и идеологической ненависти. За подпал у ночь на 9 листопада у воходных дверей будинка Центрального управления ФСБ России. Обвиняченному погрожает до 3 года тюремного зняволення. Жонка Пауленского Оксана Шалыгина описала свободе атмосферу у российском громадстве, якая приштурхнула мастака до вострого политического перформансу.
Люди устали от контроля, тотальный контроль. Полиция везде, у власти сидит ГБшник. То есть он просто как паук, он подавил все. Сейчас как раз нависла, да, некая как бы террористическая угроза, как бы по отношению к России. Но на самом деле, ну и как Петр это сказал в заявлении, что это Федеральная служба безопасности на самом деле представляет собой эту угрозу.
Жонка российского мастака Петра Пауленского Оксана Шалыгина.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции. У сувязи с новым декретом об притягнении грошовых сродков во уклады от 11 листопада физичные особы, которые имеют прибыток от коротких депозитов, будут платить податок у 13%. Як кажуть у Нацбанку, мета декрету – стимулювати довгі укладанні фізичних особ. Намісник старшині Нацбанку Тарас Неодольний, представляючи декрет журналістам, спослався на сусвітну практику. Мовляв, прибиток від депозитів – такий самий прибиток, чому податок його і платять у Західній Європі. У темі розбиралася Олександра Денько. Олександра, ну, по-перше, давайте розберемося, на яких депозитах укладчики тримають гроші у банках Білорусі.
Звичайно, у Білорусі є депозити у національній валюті, це значить, що в білоруських рублях, і валютні депозити. Так само ці депозити відрізняються по термінах, на які люди можуть їх покласти. Ну, це можуть бути короткі терміни, місяць, три, а може бути і довгі, год, два. І от тепер, да, у введення в силу цього декрета, у нас приблизно 80% рублевих депозитів було вельми коротких, і 20% було вельми довгих. А причому полова з них була, ну, зовсім такі маленькі, люди просто літерально на місяць там приносили, на місяць, на три місяці приносили ці рублі в банк. А вот с валютными депозитами ситуация трохи лепшая. Люди все ж таки в валюте доверяют. И там были навод депозиты, которые люди покидали у банку на 2 и больше годов.
Так платить теперь будут кто? Ты, кто надолго поклали свои гроши у депозиты, те на короткий термин?
Ну, по-перше, так, до этого момента, до введения деяния декрета, никто у нас податки на этот прибыток депозитов не платил. Хотя это звичайная сусветная практика, она выкористовывается у большинства финансовых системах света. На это теперь посылается Нацбанк. Ничего надзвичайного у нее нема. Это такие сапраўды цивилизованный экономичный механизм. У нас люди разлованные им, видать, за того, что, ну, сапраўды вельми неэффективная керование экономикой, а вельми малые заробки, люди не ведают увогуле чего чакать от улады, что нового яны придумывают. И тому, конечно, кожная вот такая спроба залезть до людей у кишени, как яны это называют, она выкликает раздражнение. Але на самом деле до этого механизма треба ставиться, ну, так цвероза. Так, сапраўды, это прибыток, и так, сапраўды, в его треба платить податки. Теперь я уже готова расповести про это новое уведение, и что изменится после того, как этот декрет начнет дейничать.
Калі ласка, вось менавіта, ці будуць брацца грошы у тых, хто укладае іх у банкі на кароткі тэрмін, ці у тых, хто на доўгі? Давайце ўдакладнім канкрэтныя вось гэтыя дэталі таго, з каго будуць спаганяцца грошы.
Мета гэтага дэкрэту, і Нацбанк гэтага не хавае, гэта стымуляваць людзей пакідаць грошы ў банках якраз такі на доўгі тэрмін. Першая такая навіна, якая чакае усіх уладальнікаў депозитів, гэта тое, што цяпер у нас будуць депозити, які ты можаш адклікаць, і ты, які ты не можаш адклікаць. От ты, які ты не можаш адклікаць, гэта значыць, ты не маеш права забраць свае грошы з банку да сканчэння дзеяння дамовы. Яны якраз такі могуць быць больш выгадныя, і стаўкі па іх будуць большыя. Гэта 25-30%. А тыя людзі, якія, ну, не настолькі давяраюць банку і не хочуць страчваць гэтую магчымасць распараджацца сваімі грошамі, хочуць у любы момант прыйсці ў банк і забраць свае грошы, яны будуць атрымліваць меншыя працэнты. Нацбанк цяпер кажа, што гэта можа быць 20-25%. Цяпер уласна пра тое, хто будзе вымушаны платить гэты податок у 13% с прибытков по депозитах. Есть вельми докладная схема, якую сегодня на прессовой конференции у Нацбанку поведомила наместница министра по подарках и сборах Светлана Шаушенко, и она вот такая. Значит, это 13% вы будете платить коли. У вас есть депозит у белорусских рублях, и он размещен на термин меньше, як на год. Тогда вам треба будет платить это 13%. Другий выпадок. Коли у вас есть валютный депозит, и он размещен на термин меньше за 2 года. Третий выпадок – это коли проценты по вашему депозите, яны больше за помер процентной ставки по банковским укладе и депозите до запотребования. Это еще один выпадок. И самое главное, те люди, которые отримали свои прибытки до 1 красовика 2016 года, еще этот податок платить не будут. Это 13% вы будете платить только с тех прибытков, которые отримаете после 1 красовика 2016 года. Ну и что важно, что, про что так само люди пытаются, все эти нововведения, все эти 13%, они будут дотычить только тех домов, которые заключены после 11 листопада 2015 года, то после дня подписания кредиту. Когда у вас уже есть депозиты, то их податки сниматься не будут.
Ну и какую реакцию насельництва предбачат распрацовщики этого декрета и специалисты Нацбанку?
Ну, звичайно, мы уже ведаем, что як только хотя б некие реформы, хотя б навод поголовки про их идут в банковской системе и у экономики, люди бегут в банки, забирают свои гроши, терминово забирают особливо рублевые уклады, меняют их на замежную валюту и так далее. И, конечно, Нацбанк так само, он сведомы того, что это может отбыться. И сегодня наместник старшини Нацбанку Тарас Надольный, он сказал про то, что так, мы, конечно, предбачим целую негативную тенденцию, люди завжди воспринимают критично каждую новацию, и мы чекаем, что невеликий отток депозитов, безумовно, будет. Але покольки я не сподяются, что вот по таких долготерминовых депозитах будут пропонованы больше выгодные умовы, то люди так иначе вернутся и будут изнову доверять белорусским банкам свои гроши.
Я дякую, Александр Денько. Коментаторы отзначают, что увёвши так званый податок на проценты декретом номер 7, Александр Лукашенко наупрост порушил свое обяцанне с передвыборчей программы, бо одним из пунктов его передвыборчей программы было обяцанне забаронить повышение старых и уведение новых податков на протягу 5 годов. Любые змены податков только у бок зменшения и спрощения, запевнивал он. Финансовый аналитик Валерий Полховский в интервью «Свободе» подкреслил, что мета президентского декрета – стимулировать насельство до того, как оно тримало гроши на укладах у белорусских банках больше, как один год.
Мне кажется, вот суть этого декрета, она как раз-таки сводилась к тому, чтобы все-таки стимулировать население для того, чтобы оно держало деньги на вкладах более чем один год. И, в принципе, с учетом того, что как бы соответствующая денежно-кредитная политика сейчас производится Национальным банком, да, и плавающие курсы, и снижение инфляционных процессов, я думаю, что где-то к середине 2016-2017 года оно начнет оказывать воздействие, вкладчики, в принципе, будут считать уже как бы с банками работать где-то на более длительный период времени. В принципе, любой человек может, если посчитать, вы же платите налог подоходный не со всего вашего вклада, да, от дохода, который вы получите от этого вклада. И налог большой в размере около 13%. В принципе, это не такие уж и большие суммы для того, чтобы прям отбить охоту и желание хранить свои сбережения в белорусских банках, тем более, когда ставки по этим сбережениям положительные у нас. Какое-то определенное смущение сейчас могут испытывать вкладчики, для них это может оказаться неожиданным, несколько неприятным моментом, но я думаю, это будет быстро преодолено, и учитывая высокую доходность по вкладам, все равно как бы старается поддерживаться, то есть это вряд ли будет играть вот таким уже фактором, что все перестанут нести деньги в банки.
Наркует финансовый аналитик Валерий Полховский. Экономист Леонид Злотников звертает увагу, что обмежование по депозитах уводится именно президентским декретом, хоть такие питания можно было вырешить про поправки у банковский кодекс.
Какое-то уже закрепощение населения начинается, понимаете? У нас как вот вводились ограничения и как мы поднимали цены на водку? Мы же поднимали чуть ли не каждый месяц по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы как бы не бунтовали, не возражали и так далее. Вполне может быть, что это начало таких мероприятий по ограничению хождения валюты в стране. Я бы сказал однозначно, что не стоит делать вклады вот с таким условием, что он сам не может снять. Потому что ведь ситуация экономическая в Беларуси остается неустойчивой. Президент реформ не хочет. По-прежнему жить, вот как мы жили, чтобы нас опять за счет субсидий и дотаций различных, и кредитов, чтобы нас содержали наши соседи. Ситуация меняется и со стороны России, и со стороны соседей. Уже труднее брать эти кредиты, займы. системы. Поэтому я не вижу, за счет чего может улучшиться ситуация в экономике Беларуси. А если ситуация будет ухудшаться, то вполне могут быть различные мероприятия со стороны правительства по ограничению хождения валюты.
Сказав інтерв'ю «Свободі» економіст Леонід Злотніков. Як ви ставитеся до декрету, який обклав 13% податком доходи укладчику від депозитів? Чи доб'ється це на ваших намірах тримати гроші у банку? На таке питання відказали жихари Могильову.
З банками взагалі не треба мати справу. Скільки ограбили банки, ні одні бандити з того не ограбили. Банки – це узаконений грабеж. Нельзя на них пожаловаться даже в міліцію. Ну а що тут хорошого? Ну, денег нет у государства. Вони будуть драть тепер за воздух, за все.
У мене пенсія дуже маленька, і у мене цієї проблеми нема. Але те, що відбувається у різних накірунках, у мене викликає тільки ухмилку. Тому що треба десь брати гроші, ось вони і беруть. У мене сугубо негативне відносини.
По-моему, в этом что-то есть против личности. Такое впечатление, что это в чем-то ущемляется человек. Конечно, и не понесу, и не одобряю. И вообще считаю, что нам нужен новый президент. По-новому надо жить.
Потому что и так уже ободрали, как могли, людей. А теперь еще с этого сдирать. Мы туда не обращаемся.
У нас только пенсия там.
Пенсионеры час от часу кладут гроши.
Только на смерть кладут. Больше ни на что.
Слава богу, что оставили выбор. Значит, не понесу.
Ну, потому что можно их хранить дома и никому не платить. Я простой обыватель, по-моему, это ерунда какая-то вообще. Так быть не может.
Кто-то слышала, но я еще не поняла, что это. Ну, я не знаю, что сказать. Хорошо это или плохо. Напрягает немножко. Ну, не понимаешь, потому что, может быть, лучше не надо ложить. Как это непонятно.
Ой, это такая дурь, что обдирают народ и все. Что кредиты по 49%, где это видно? Это бред, понимаете, пока лысого не вскинем, ничего не будет.
Пока я не думала об этом. Деньги не в банке, а в кредитах большая часть, поэтому камень это никак не касается.
Извиняюсь, с какого перепуга? Мы уже платили за эти деньги. Предприятие поднимать, а не по телевизору говорить, что они подняты.
Такой не может быть информации. Нет налогообложения на вклады. А коли будет это правда, то хватит уже дурить. Это же государству мы даем. Она же финансирует свои программы. В конечном итоге получается, что нас государство обмануло.
Надо подумать, что это уже обидно. За свои деньги да еще и раз заплатить.
А питання на вулицях Могильову. На недавнім Кастрычніцькім економічним форумі білоруські чиновники заговорили були про необхідність коренних реформ. Однак на інаугурації Олександр Лукашенко заявив, ніяких змін у економічному курсі не буде. Марек Дамбовський, один з батьків польських реформ 80-х-90-х, консультант шерегу постсоціалістичних урадів, а тепер старший науковий супрацовник Центру соціально-економічних дослідувань КАСЕ. З трибуни і у кулюарах форуму ділився думками про те, чому у випадку відмови від кардинальних переутворень Білорусь так і залишиться аномалією у центрі Європи, розказує Ігор Корней.
Адкуль ростуть ноги у міта про білоруський цуд? Колькі ще Білорусь може заховуватися як анклав неринкової економіки? Упершыню такими пытаннями профессор Дамбровский задался еще на початку 2000-х и праз полтора десятка годов вымушен знов повториться. Чому подобная модель існує так долго?
Белорусское чудо. Ну, на самом деле, оно окончилось во время кризиса 2008-2009 года. Потом был еще небольшой подъем в 2010 году. Но потом уже практически темпы роста близко к нулю, а сейчас в этом году отрицательные. Если посмотреть на весь период трансформации, в Беларуси самые высокие среднегодовые уровни инфляции на всей территории бывшего СССР, один из более высоких уровней в мире. В нынешнее время немного стран, которых инфляция выше, чем в Беларуси.
Марек Дамбровский называет три основные причины, каким чином Беларуси удалось законсервироваться у своем развитии. По-перше, нядренные стартовые позиции после распада СССР. Другая причина – уникальная. Это единая посткоммунистичная краина, якая здолела заховать потенциал командной экономики. Третий, наибольш видовочный фактор – подтримка сбоку России. Таким чином, як виникає з аналізу Марека Дамбровського, два десятки годов білоруський цуд тримався збільшого на танних енергоресурсах, які давала Росія у обмін на лояльність з боку союзника.
Особливість Білорусі в тому, що фіскальна статистика вона не показує нам настоящей картини. Многі форми государственной поддержки, государственного фінансування реалізуються вне как бы, офіційних бюджетних статистик путем різного типу квазі бюджетных операций, которые реализовал, реализует Нацбанк, банковский сектор, тоже некоторые госпредприятия. предприятий, особенно инфраструктурного сектора. И мы наблюдаем большую креативность в изобретении новых каналов этого финансирования. Так что здесь статистическое более подробное обследование этого явления не такое простое.
Доминование державного сектора, на переконание Марика Домбровского, есть основной перешкодой на шляху рынковых реформов. Консервация в плановой экономике стримливая конкуренцию и усталевая барьеры для приватного бизнеса и замежных инвесторов.
Значит, основная проблема Беларуси – это отсутствие рыночных реформ на микроуровне. Доминирование госсектора, ограничение конкуренции, барьеры развития частных фирм, барьеры для иностранных инвесторов. Мы можем отменить квазибюджетные операции и ужесточить денежную политику. Это будет означать необходимость закрытия неэффективных государств. Можно и надо сделать, но при условии, что мы найдем путь выхода. Потому что иначе, конечно, социальные и экономические последствия будут достаточно болезненны.
Марудзе с принятием решения на переконание господара Домбровского не имеет сенсу. Беларусь за два десятилетия переутворилась у европейского аутсайдера практически по всех показниках.
Беларусь, кроме Туркменистана и Узбекистана, она отстает от всех других стран СНГ. Торговля и валютный режим – то же самое. Малая приватизация – основа как бы развития рыночной экономики. Даже отстает за Узбекистан. Крупная приватизация, но картина похожа. Управление и реструктуризация госпредприятий, даже на этом не самом хорошем фоне, Беларусь все-таки отстает.
Какие основы можно сделать с достаточно короткого экономического анализа? Марик Домбровский настаивает, что реформы Беларуси необходимы как на макро, так и на микроузровне. У іншым выпадку откат будзе працягвацца.
Конечно, макроэкономическая стабилизация абсолютно необходима в случае Беларуси. Это без этого двинуть реформы вперед будет очень тяжело, потому что если нет доверия валюте, если нет доверия стабильности, если есть высокая инфляция, конечно, это не создает благоприятной среды для экономического развития. Но она будет невозможна без прорыва в области микроэкономических институциональных реформ.
Меркуе один з бацькоў польскіх рэформаў Марик Домбровскі.
Добрый день, гэта Татьяна Борисовна Сіповіча. Нашу краіну цяпер можна назваць смела краінай страчаных магчымасцей. Так сабе нейкі закансерваваны СССР у асобна ўзятай краіне. Зараз мы страчваем апошнюю магчымасць абараніць сябе, таму што мяжа з Расіяй застаецца адчыненай.
Вітаю, Сан Свобода, Мой Андрей. Белпошта використовує іншомарочний каблук Рено. Невже вона така заможна організація, що дозволяється використовувати такий дорогий транспорт? Дякую.
Уважаемые, зараз на слуху громадства увезення нових грошей. Але замовчується такий факт, що президент поставив під фінансовими органами задачу зробіть курс доляра 60 копеек.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Хоць засталося менш за два месяцы да таго, як гандляры не змогуць гандляваць без накладных і сертыфікатаў, многія з іх нават не цікавяцца новаўвядзеннямі, а шмат хто кажа, што гандаль пара спыняць. З гандлярамі на цэнтральным рынку горадні пагутарыў Міхал Карневіч.
Пакупнікоў няма, налагавікі лазяць потихонечку на контрольных закупках ловят. Народ выживает, короче. Кто закроется, кто не закроется. В налоговой ходили. Они недовольны, что налогов мало. Теперь все, что не 4 миллиона платят, а уже 700 тысяч все. Налогов мало. Надо как-то пополнять бюджет. Многие поуходили, позакрывались. Места на рынке пустую.
Ну все, люди не смогут работать. Сертификаты, ну в принципе что? Что хотели, что того добились. Вот оно что. Кого? Ну, существуем. Не живем, а существуем. Вот. Ну, как бы плохо. Плохо. Очень. Ну, сейчас всем тяжело. Это радует, что ни одному мне тяжело. Не, у меня как бы сертификаты есть, но Здесь, а что, рынок снесут. И мы же одни не будем стоять здесь. Мы же одни стоять не будем.
То есть один-то людей?
Нет, нет, мы одни стоять не будем.
Дело в том, что этот самый, у людей денег нету, и зарплаты все ниже и ниже. Какой, если им на еду не хватает, какая может быть какой товар, понимаете, если они ходят на Алиэкспресс, сидят, где подешевле скидки ищут. Поэтому я думаю, что тоже ничего тут хорошего не будет. Ну так, раз на раз не приходится, конечно, люди зарплаты получат, если уже надо на день рождения что-то купить, то уже ребенка без подарка, конечно, не оставят. Но что-то такое подешевле, не знаю, там же с января месяца документы, но никто ничего не делает, потому что вроде как нереально. Кто-то, кто сделал до этого, у него есть. У кого их не было, у того их, они не стараются что-то делать, понимаете? Поэтому я не знаю, что будет.
Цікавлюся у предпринимальников, ці отримали они некую полегку от того, что улады зробили махчимым набывать товары на державных оптовых базах, где выдаются и все необходимые документы. Господар Юрий, спосылаючись на официальные СМИ, розповідає, что эти оптовые базы по выниках проверок Держконтроля до працы с предпринимальниками не готовы. Больше того, он переконаний, что во всем свете гандаль продукции легпрама державой не контролюется, а этим занимаются сами приватные предпринимальники.
Это все бутафория. Даже тупой, самый последний тупой индивидуальный предприниматель не будет это делать, потому что ты ничего не продашь вообще. Потому что этот фуфел есть во всех его торговых государственных точках. Ну как ты продашь, если оно везде есть? Тут поэтому и люди везут с этих черкизонов хотя бы фуфел этот, да? Но визуально что-то новое. Нашему народу ж как? Будет голодный, но хотя бы чтоб выглядели по-американски. Нашему народу это надо, на долгие века, наверное, еще надо будет это.
Громадский активист Сергей Вераменко, який неодночи бронил правы предпринимальников, зараз збирая подписи под коллективным зворотом с потребованием отменить постанову Совмина и Нацбанка о примусовом використании банковских терминалов для индивидуальных предпринимальников. И он кажет, что и дробные гандляри, яких покуль не дотычись гэтая постанова, охотно ставят свои подписи, покольки кажут, что в наступном годе подобное могут сделать и для их. Вераменко так само зазначая, что такого тяжкого стану у дробных гандляров еще николи не было, и их деятельность поводля его на сам речь на меже выживания.
Многие предпринимальники альбо переходят на обмежеванную працу, то бок яны працуют в пятницу, субботу, неделю, альбо уволи зачиняют свои боксы, потому что это просто чистая иди страта. И вот такое замкнённое коло, и идти нема куды, и лепшей працы нема, и своя праца так само не надто добрая.
З гандлярамі на центральным рынку, а таксама з грамадскім актывістам Сергеем Верамеенкам гутарыў Міхал Карневіч.
У официальных белорусских календарах вы не знойдете ни дня воли, ни дня белорусской войсковой славы. Выдавец Валерий Дубовский, який будет гостем вольной студии, для своих календаров складая свои шписы национальных святов.
Есть подеи, которые в истории недооценены. Годовина битвы под Воршу. Не треба соромиться, что там побили московцев. Понятия России тогда не было. Своё треба ведать.
Вольная студия у эфира праз чвэрць гадзіны. У Мянску адбылася прэзентацыя брашуры «Як абысці дэкрэт аб дармаедстве». На гэтай прэзентацыі пабывала моя калега Галіна Абакунчык. Галіна, хто ініцыятар і аўтар брашуры пад такім высакародным назовам, з такой высакароднай мэтай? Як абысці дэкрэт аб дармаедстве?
Такую ініцыятыву на сябе ўзяла беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада». Менавіта яе прадстаўнікі распрацавалі справаздачу для дакладчыка ААН па правах чалавека ў Беларусі Міклашу Харашці. І даследаванне ў гэтым правёў праваабаронца і юрыст Алег Воўчак. У прыватнасці, ён быў асноўным, хто рабіў справаздачу пра гэта даследаванне, а менавіта даследаванне на адпаведнасць дэкрэту нумар 3 Канстытуцыі краіны і міжнародным дакументам. У прыватнасці, як адзначыў Алег Воўчак, гэты дэкрэт нумар 3, які ў народзе назвалі дэкрэт супраць тунеядства, ён парушае шэраг артыкулаў Канстытуцыі краіны. Акрамя гэтага, міжнародныя пагадненні, як у прыватнасці пагадненні з міжнароднай арганізацыяй працы, якія Беларусь мусіць выконваць, а таксама шэраг канвенцыяў, у прыватнасці аб прымусовай і абавязковай працы, канвенцыю аб прадухіленні прымусовай працы, міжнародний пакт або громадянських політичних правах і некоторі інші документи. У яких пунктах? У пунктах тих, що гетим декретом громадяну примушають до праці. У той час, коли Конституція дає право чоловіку працювати або не працювати. Много інших ще пунктів, і під гетим декрет, під його діяння підпадають півмільйона громадян України. Це велика кількість насельництва, і серед гетих людей, які будуть магчыма притягнуты до адказнасці, гэта людзі, якія, скажам, даглядаюць хворых дзяцей, якія працуюць за межамі краіны, людзі вольных прафесій, скажам, журналісты, фрылансеры, творчыя асобы і нават людзі без пэўнага месца жыхарства. Пры гэтым правабаронцы адзначаюць, што не распрацаваны механізм, якім чынам будуць вышукувацца гэтыя людзі, якім чынам яны будуць прыцягвацца да адказнасці, але распрацавана сама адказнасць. Гэта 5 пунктаў, паводле якіх людзі будуць прыцягнутыя да адказнасці. Спачатку выплата абавязковага падатку, гэта 3,6 мільёна рублёў. Кожны чалавек, які не дакажа тое, што ён беспрацоўны, мусіць сплаціць такі падатак. Калі ён такі падатак не сплачвае, то да яго прымяняецца штраф, штрафныя санкцыі. Калі і штраф не сплачвае, то чалавек падпадае пад адміністрацыйны арышт ад 1 до 15 сутак. Пры гэтым, як кажуць правабаронцы, стараюцца умовы для карупцыі, бо ці прысудзіць чалавеку суткі арышту, ці 15 сутак арышту, гэта ўжо будзе залежыць ад праваахоўных органаў.
Галіна, ну а ўсё ж такі, брашура называецца «Як абысці декрет об дармаедстве». І я думаю, найбольш цікава менавіта гэтая частка была для наших слухачоў.
Менавіта пра гэта і гаварылі прадстаўнікі партыі, і яны падкрэслілі, што гэта не абыход законаў, якія адпавядаюць Конституцыі краіны, але паколькі гэты декрет сам з'яўляецца антыканстытуцыйным, які парушае шэраг артыкулаў Конституцыі, то в грамадзянаў застаецца з сабой права шукаць магчымасці не патрапіць пад дзеянне гэтага декрету, і які гэта крок, якія шляхі. Ну, напрыклад, можна ўступаць у творчыя саюзы, вот пісьменнікаў, мастакоў, архітэктараў, калі, скажам, людзі вольных прафесій і працуюць паводле нейкіх заказаў, пэўных заказаў і не маюць як бы фармальнага афіцыйнага статусу працоўнага чалавека. Пасля рэгістраваць сваю працоўную дзейнасць, скажам, у Расіі, у нейкіх сваякоў, дзе яны маглі бы мець такую справаздачу, што яны працоўныя людзі. Ну і ёсць яшчэ шэраг іншых такіх пунктаў, якія яны вот выклалі ў сваю брашуру, і яны робяць даступныя для вялікай колькасці карыстальнікаў, выкладаючы гэта на сваім партыйным сайце, распаўсюджваючы вот праз такую брашуру.
Я дзякую Галіне Абакунчык. Ну і тых, хто зацікавіліся тэмаю, мы можам атаслаць на сайт грамады. І яшчэ раз нагадаю, там яны выклалі ў электронным выглядзе змест сваёй брашуры «Як абысці дэкрэт аб дармаедстве». У Мінску адбылася сустрэча міністраў замежных справаў Беларусі і Літвы Уладзіміра Макея і Лінаса Лінкявічуса. За дэталямі гэтага візіту сачыў мой калега Уладзімір Глот. Ён зараз на сувязі. Добры дзень, спадар Уладзімір. Гэта першы візіт міністра еўрапейскай краіны ў Беларусь ад часу, калі былі прыпыненыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. У чым адметнасць гэтай падзеі? Пра што наспела неабходнасць пагаварыць у Лінаса Лінкявічуса з Уладзіміром Макеем?
Добрый день, Елена. А адметнасць гэта візіта ў тым, што спадар Лінкявічус як бы уяўляў у сабе дзве функцыі, калі можна так сказаць. Па-першае, ён прадстаўляў інтарэсы Літвы як дзяржавы суседкі, і размова з Макеем вялася пра двухбаковыя ўзаемаадносіны, а з другога боку Лінас Лінкявічус прадстаўляў тут увесь еўразвяз і вёў перамовы з Макеем таксама пра стан справаў паміж Беларусю і краінамі еўрапейскага звязу. І менавіта гэта прызналі абодва міністры, калі яны падышлі да журналістаў. Яны падкрэслілі, што як бы гэтая сустрэча была з двух такіх частак, пра якія я ўжо казаў. І Уладзімір Макей, першым, які як гаспадар меў права сказаць нешта журналістам, ён сказаў, што галоўнае, што Мінск спадзяецца, што палітыка санкцыяў адносна Беларусі сыдзе ў нябыт.
Были затронуты вопросы взаимодействия в сфере транспорта, транзита, экологии, энергетики, развития инфраструктуры на той общей границе. Разумеется, серьезное внимание было уделено и вопросам взаимодействия Беларуси с Европейским Союзом, в том числе на фоне установления санкций, действия санкций Европейского Союза. Мы рассчитываем, что санкционная логика Евросоюза в отношении нашей страны все-таки канет в лету, и мы ценим конструктивную, прагматичную позицию наших китовских партнеров по этому вопросу.
Керовник внешнеполитичного ведомства Литвы так само казал про припинение санкций, але он подкреслил, на мой погляд, две вельми важные речи. Первое, что треба ликвидовать усе тие справы, якія привели до введения санкций. И другое, что у Беларуси есть зараз добрый шанец выправиться.
Приостановление санкций по отношению к Беларуси является как бы шансом, возможностью, вызовом совместно, скажем так, чтобы укрепить то позитивное, что было построим вместе, не возвращаться в прошлое, а смотреть в будущее, как раз как-то устранить все эти причины, которые были как раз на причине, которые были как раз с препятствием конструктивного отношения. Об этом наши детально откровенно разговаривали. Могу добавить, что мы действительно желаем прогресса Беларуси по продвижению по поводу, скажем, соглашение о обращении визового режима, что очень важно. Мы как раз хотим, чтобы белорусские граждане могли более свободно ехать в Европу, как договора для эмиссии. Подошел к завершающей фазе, очень важная часть вот этого процесса.
Мы чули министра замежных справ у Литвы Линуса Линкявичуса. Но министр замежных справ сустрэўся не только с представниками официального Минску.
Так, у него было две встречи. Первая это с министром Макеем, а другая была встреча с представниками политической оппозиции и громадской супольности. 5 человек были на ее запрошены. Встреча проходила в амбассаде литовской. Удельничали у ее Олесь Беляцкий, Сергей Калякин, Анатоль Лябецько, Владимир Некляев и Павел Северинец. И старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябецько расповел свободе, про что и шла размова.
Чем-то поделимся с Эню Ражем. От встречи с Макеем, сказал, что встреча была открытая, широкая, подкреслил, что есть разумение, что отбывается, и чекания не завышенные. Что еще очень важно, что на встрече с Макеем обмерковывались пункты дорожной мапы, которую мы накировали у Европейский Связ и Европейский Парламент. Вот для меня особенно это очень важно, потому что мало некий документ направить, важно, как он ходил по коридорах и был предметом, как минимум, обмеркования, может принятия неких решений. Мы говорили вот про измены выборочного законодательства. Тут наша боку была солидарная позиция. 5 голосов, але одни ноты, один хор, что бракуя европейскому связу, что замороженные вот эти так званые санкции, их не называть санкциями, але нема вот это хатнее задание. Это не привязано до того, что является критерием измены оценки ситуации.
Сказал старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябецько. Господин Владимир, вы уже узгадали, что Линус Линкявичус был у Беларуси, так бы у двух ипостасях, как представник Евразвязу и как министр замежных справ Литвы. У связи с этим баки обмерковали и непосредные двухбаковые отношения. Какие проблемы остались невырешенные у дочинениях Беларуси и Литвы?
Ну, по-перше, в дочиненнях Беларуси и Литвы. Есть певное проблемное питание, сказал Макей, який он не назвал, але Линкевичу дал зразуметь, про что идет говорка. Это найперш островец АЭС. И Линкевич сказал, что на наступном месяце, у снежни, эксперты с двух краин сберутся разом, как обмерковать еще раз эту проблему. А другая проблема, это, коли брать выключно белорусско-литовскую, это пересечение спрощенной межи громадянами обедвух краин, якія живут у помежной зоне. Линкевич сказал про то, что литовский бок готовы хоть сегодня начать этот помежный рух.
Мы готовы завтра заработать по этому поводу, и мы надеемся, что мы все-таки придем к какому-то результату. Тем более, что мы подписали все это 5 лет тому назад. 2 года тому назад мы завершили все процедуры, что касается правовых процедур в Литве. Мы надеемся, что это на благо как раз наших граждан.
чтобы способствовать их более свободному движению. И я думаю, что в этом не вижу никаких негативных последствий, только позитив. Я надеюсь, что мы придем к результату.
Владимир Макей так само выказал свое меркование. І он у приватності сказав, що Білорусь з трьох країн, з якими вона має агульну межу, я маю на увазі три країни в розв'язу, це Латвія, Литва і Польща, уже почала цю процедуру з Латвії.
Подобне соглашення вступило в силу в наших отношеннях з Латвією некоторе время назад. Є якісь позитивні моменти в плані реалізації цього соглашення, але є і негативні нюанси. Ми зараз проаналізували ситуацию, связанную с реализацией аналогичного соглашения с Латвией. Мы сейчас изучаем дополнительно ситуацию, связанную с перспективой вступления в силу соглашения малопрограничного движения с Литвой. Надо сделать так, чтобы реализация соглашения не привела к каким-то новым проблемам на границах, к длительным очередям, длительным таможенным процедурам и так далее и тому подобное. Но мы договорились действительно еще раз изучить эту ситуацию в контексте новых обстоятельств, которые возникли, и обсудить еще раз возможность вступления в силу этого соглашения.
Сказав міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей, який сьогодні зустрікався зі своїм литовським колегом.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати через систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються через спадорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – Радіо Свобода. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.